Ретрадио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президент Медведев по ходу Санкт-Петербургского экономического форума объявил о решении провести вторую масштабную кампанию по приватизации российских госпредприятий. Вопрос вам, уважаемые слушатели, почему сейчас и в чью пользу все это будет сделано? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашей программы. У нас сегодня редактор отдела экономики Московского комсомольца Константин Смирнов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Газета вышла сегодня с целой большой аналитической полосой по поводу того, кому, зачем, в чью пользу несколько версий выдвигается. Послушаем вашу также. Это я к аудитории обращаюсь. С нами редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня подводим, по сути, итоги мероприятия, которое считается визитной карточкой российской экономики. Напомню историю этого вопроса. Первый экономический форум состоялся в Петербурге в 1997 году. Это пишут «Ведомости». Идея собрать в городе на Неве политиков и бизнесменов родилась в мэрии Анатолия Собчака, однако гостей первого форума приветствовал губернатор Владимир Яковлев. Однако же до 2005 года это мероприятие напоминало партхоз «Актив», там не было никаких дискуссий, и в конце концов его решили переформатировать, сделать более разговорной площадкой, что ли. Сравнение с Давосом преследовало форум с первых дней лет его существования. На одном из заседаний оргкомитета Валентина Матвиенко назвала этот форум русским Давосом, на что Герман Греф возразил: Давос – это маленькая швейцарская деревня, по масштабу и замыслу это совсем другое явление, мы не просто конкурируем, мы превосходим Давос. Но в 2007 году удалось даже забить лондонский экономический форум вот этому петербургскому, потому что Путин запретил туда ехать элите, чиновникам, бизнесменам, сказал, что нечего поддерживать эту мигрантскую тусовку. Народ послушался, тем более, что наказанием за участие в лондонском форуме тогда было объявлено неучастие в Санкт-Петербургском. И люди выбрали, сделали выбор все-таки в пользу родного Санкт-Петербурга, потому что гораздо страшнее было быть отлученным от этого форума, чем от лондонского. И считается, что это площадка, на которой осуществляется прямой диалог между представителями органов государственного управления и бизнес-сообщества. Но есть и проблемы, сказал газете «Ведомости» один из участников. Вот, например, вот нынешний год прошел, а заметного прогресса по обсуждаемым вопросам нет. И получается, что бюрократический аппарат снижает эффективность этого мероприятия. Вот такая была краткая справка. И я хочу обратиться к гостям. Несколько вопросов мы сегодня будем обсуждать. Это и бегство капитала из страны, потому что там очень высокие цифры были зарегистрированы, и я узнаю мнение наших гостей, почему так мало контрактов на такие небольшие суммы. То есть как небольшие суммы? Вот контрактов было заключено на сумму 200 миллиардов рублей на этом форуме, но это в половину меньше, чем на предыдущем. Это, по-моему, это просто колоссально. Это, ну, колоссальная разница не в пользу Российской, что ли, Федерации. Все это мы сегодня обсудим. И я хочу, первым делом хочу вас спросить, считаете ли вы речь Дмитрия Медведева, которую он там произнес, программные, предвыборные. Он очень много изложил пунктов важных, типа Москвы как столицы целого огромного региона. Он говорил, как раз вот заявил о приватизации предприятий. Вы считаете, что это было, Константин Смирнов? Что это было заявление, речь Медведева на этом форуме?
Ну, у него все речи, я бы сказал, программного характера.
Что не речь, что программа.
Да, вот, это на протяжении... Еще с того момента, как он выдвигался первый раз в кандидата в президенты, вспомнил Красноярский, опять же, экономический форум, февраль 2008 года, и вот такая сакраментальная фраза, что свобода лучше, чем не свобода. Ну, кто бы спорил. Ну, вот, программных веяний много. Сказать о том, что это он выдвигает себя как бы в очередной раз кандидата в президенты, ну, он сам для себя это еще до конца не решил, видимо, на самом верху. Начальство его не решило, пойдет ли он повторно в кандидата в президенты. Я думаю, все-таки он не самый главный человек пока в нашей стране.
Он уже даже дал это понять,
да,
фактически
это,
открытым текстом.
Да, фактически,
да,
так.
Признался.
Вот. А что касается всевозможных, ну, скажем, реализации всех этих идей, то здесь нужно понимать следующее. Опять же, выдвигать идей можно много. Но вот если правящий класс, а правящий класс в России, как известно, это бюрократия, ну, высший слой бюрократии, так назовем, И если это невыгодно, то делать она этого делать не будет. Как напрямую, так и не напрямую. Ну, а также, я имею в виду, высшую свою правящую бюрократию, не только, может быть, чиновники по должности, но и близкие к ним крупные олигархи. Я вот помню, года два назад, когда Медведев обсуждал с крупными олигархами, промышленниками, собственно, литейщиками, так скажем, металлургами, вопрос о снижении воздействия, отрицательного воздействия на окружающую среду, то ему прямым текстом Лисин, вот, глава НМК, сказал, что они делать этого не будут, то, что предлагает правительство. Так ведь и не сделали. Поэтому, что касается той же приватизации, тоже вопрос спорный. Я хотел только одно добавить, что это...
Ну, как спорно? Это все-таки уже заявление будет. То есть он определенно сказал, ну, будет к 1 августа разработать.
Давайте посмотрим. Ну, во-первых, это было объявлено не сейчас. Идея второй волны, так, если можно сказать, масштабной приватизации, если вспомнить еще залоговые аукционы, если после середины 90-х, была официально объявлена ровно год назад для покрытия дефицита бюджета. Цифры назывались тогда, конечно, скромнее. Никто не выдвигал тогда требования, что можно брать контрольный пакет акций. Так, поскромнее выступали, там, блокирующие, или там, может быть, даже одна компания продала все 100%. Но вот тут, как Дворкович-то пояснил эту ситуацию, почему так получилось, тот план правительства, который они, ну, так сказать, модернизировали, улучшили по сравнению с прошлым годом, все равно Медведева не очень устроил. Ну, тут видно, что при таких низких ценах, так вот, даже не, если не конспирологически, а вот как оно есть на поверхности. Да. А, понятное дело, что дооценить нашу компанию до 15 года просто так не удастся. Вся конъюнктура против наших компаний сырьевых играет, несмотря на рост цен на нефть. А, поэтому много за 10, 15, даже 25% акций не выручишь. Конечно, контрольный пакет будет стоить дороже. А второе, государство уже просто...
То есть надо отдавать контрольные пакеты, да, для того, чтобы на этом дороже, заработать, да, столько, сколько они хотят, да, сколько им нужно сейчас.
Конечно. А второе, ну, собственно, государство действительно показало себя в последние годы все чаще и чаще, показывая неэффективным собственником. Потому что, по оценке Кудрина, ну, а почему бы ему не верить, в общем-то, он как бы человек тоже тут заинтересованный, что не менее половины активов национальных сейчас находится в каком-то государстве. Причем процесс этот шел не, даже не во время кризиса, хотя, само собой, это во многих странах, а задолго до этого, начиная с 2003 года, как вы помните, когда арестовали Ходорковск, иначе громить ЮКОС. В результате с 20%, в 2003 году было 20% активов государства, и уже к кризису, к 2008 году, уже получилось 50%. Ну, и государство не смогло с этим справиться, но вот не переварило, поэтому все это работает непрозрачно, неэффективно, с огромными расходами, но не дает того эффекта, это, собственно, от чего они ждали.
То есть ваше объяснение, почему это сейчас отчасти состоит отчасти, это объяснение часть в том, что они наконец до них дошло, что зря нахапали, что не переварили, не смогли.
До части бюрократии. Кто-то, до кто части реально этим занимается, как говорил Кудрин, назвал даже фамилии этих министров, но не назвал, но вот как раз на форуме, который требует именно более лучших условий для отдельных видов бизнеса в тех или иных отраслях. Это третье тоже, что лежит на поверхности, обострение борьбы в среде высшей бюрократии. Кто за что отвечает? Кто-то не хочет этим заниматься, у него есть свой бизнес, кто-то хочет это оставить, но это пока... Почему я говорю, что я не очень-то верю в эти заявления президента? Все покажет политическая и экономическая борьба, кто что за собой оставит. И последний, кто купит,
но что продолжим, самое главное. Продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», в которой обсуждаем итоги Санкт-Петербургского форума. Один из итогов в том, что объявил Дмитрий Медведев о начале, о возможном начале второй масштабной кампании по приватизации российских госпредприятий. У вас в гостях редактор отдела экономики «Московского комсомольца» Константин Смирнов и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полохин. Все-таки, Алексей, к вам обращаясь, хочу сказать, что многие газеты, многие аналитики восприняли это как дело решенное. То есть, если мы говорим о программе программной речи Медведева там много чего гипотетического, желательного и так далее. Многие говорят о том, что это дело решенное, что правительство точно будет продавать солидные пакеты акций в крупнейших госкомпаниях. И директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития Алексей Уваров в кулуарах форума заявил, что эта сумма потянет на 500 миллиардов рублей по итогам 2011 года. Вы считаете, это дело решенное? Будет вторая волна приватизации? Если будет, то почему сейчас?
Я в это верю, и дело здесь не в тех конкретных суммах, которые может выручить бюджет, хотя это, конечно, тоже важно. Мне кажется, что настало время для легитимации той собственности, точнее, тех капиталов, которые были накоплены за, скажем так, второй срок президентства Путина и то время, пока президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. И это, естественно, в первую очередь важно для тех непубличных ранее персон, которые сейчас, напротив, становятся публичными из близкого круга общения Владимира Владимировича Путина, чьи активы зарубежные сейчас даже сложно оценить. И вот тот отток капитала, о котором вы говорили, на мой взгляд, тоже может быть связан с консолидацией финансовых потоков, выводя их на офшоры в надежде поучаствовать в грядущей приватизации. Понятно, что почему сейчас? Ну, потому что в 2012 году выборы, а объявлять о начале приватизации сразу после выборов будет странным, поскольку процесс этот долгий, он технически сложный, как ни крути, потому что речь идет об огромном количестве предприятий, потому что у нас, в принципе, медленная бюрократия. Вот. И если после выборов, допустим, 96-го года Ельцина это был приз, то сейчас это уже скорее такой аванс, то есть обещание, ребята, все будет хорошо. Приватизация уже объявлена, и вне зависимости от того, как закончатся выборы, хотя вы, наверное, об этом знаете, у вас будет возможность поучаствовать в переделе российской экономики.
Но это все-таки даже не кнут, это пряник, это не заставляют, это все, кто хочет участвовать, это заинтересованные существуют лица. Вот и вопрос, кто заинтересован. Если это объявляет нынешний президент, значит, в интересах его команды это приватизация все-таки. Ну, так нам кажется,
обывателям. Я не исключаю, что определенная часть крупных бизнесменов, которые так или иначе могут ассоциироваться с Медведевым, ну, например, Вексельбер, который строит Сколково, тоже с этой, в рамках этой приватизации может что-нибудь приобрести. Если речь идет о покупке вплоть до контрольных пакетов большого количества предприятий, то что-то любопытное они для себя смогут выгрести. Но я думаю, что наибольшие финансовые активы консолидированы как раз бизнесменами, близкими к Владимиру Путину, и у них перед ними открываются вот эти широкие возможности. И почему это, опять же, можно делать сейчас и нужно делать сейчас?
Под прикрытием, что ли, Медведева, так получается?
Потому
Смотрите,
сейчас под выборы, конечно, об этом как-то перестали говорить, но ситуация с бюджетом 2013-2014 годов не обещает быть легкой, мягко скажем. И, собственно, можно будет позиционировать эту ситуацию перед общественным мнением как действительно жесткую необходимость передать эти активы в руках тех, у кого есть деньги для того, чтобы их купить. И то, что среди них могут оказаться друзья Путина, ну что поделаешь, если у них есть деньги, давайте спасать бюджет таким способом, почему бы и нет.
Константин, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, о чем идет, о каких предприятиях идет речь? Вы анализировали их, что известно, какие известные имена из этого списка, какие, может быть, что для вас неожиданно? Вот вы не думали, что это будет приватизировано, а это приватизируется.
Нет, вы знаете, я вот согласен с Алексеем по поводу того, что прежде всего это, ну, как конечная цель этой акции, это действительно легитимизировать, извините за выражение, ту собственность, которая в реальности зачастую же управляется действительно людьми, близкими к кругу
Путина. И без того управляется, то есть ту же самую собственность.
Да, но лучше все-таки, чтобы это было легитимно, это понятно, потому что открывать дорогу на Запад, как ты будешь торговать и размещаться, если ты, ну, как говорится, неформально этим руководишь. Ну, давайте посмотрим на список. Заметьте, что там довольно много энергообъектов. Это государственная компания, государственная Русгидро и федеральная сетевая компания. Сам факт о том, что Медведев говорит, что возможно продать контрольный пакет, давайте вот задумаемся. Дело в том, что когда принимались законы об электроэнергетике в 2003 году, и это была масса копий слопана, изначально, конечно, предлагал, что ФСК, это федеральная сетевая компания, это сети высокого напряжения, должны остаться как у государства. Но Чубайс изначально предлагал там 51%, ну, 50 плюс 1, то есть вот контрольное. Да, государство. Дума настояла при поддержке, так сказать, администрации президента, который Волошин командовал, А увеличить этот долю до 75 плюс 1, то есть 2 квалификационного большинства. А вот, приблизительно сейчас так у государства есть. И вдруг такая важная, естественная монополия выставляется на продажу. Сначала там было написано там, 7 с небольшим процентов, вроде бы как не играющие особой роли. А здесь вроде бы вопрос может идти о контрольном пакете. А вот мы вспомним, например, кто сейчас руководит компаниями, ну, это тоже государство, там, но при этом Интеррао ЕС, которому достались остатки нераспроданной собственности, в том числе генерирующие от РАО ЕС оставшиеся, сейчас руководит некий товарищ Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, владельца Банка России, ну, как его называют, там, человеком очень близким, бизнесменом, к Путину, ну, по крайней мере, они оба создавали в 96-м году, вместе с братьями Фурсенко, министром образования и науки, уже и так далее, да, кооператив «Озеро» под Ленинградом.
Но теперь у них уже гораздо больше, чем «Озеро».
И многие аналитики еще два года назад, ну, год назад точно, говорили о большом интересе семьи Ковальчуков к электроэнергетическим активам, ко всем видам мощностей. Добавим к этому, что 25% наследство РАО ЕС досталось «Газпрому», где-то столько же «Интеррао ЕС», который все концентрирует в своих руках, и возможность того, что и «Русгидро», и даже ФСК останется в руках, ну, такой, скажем, частной монополии, которая, как правило, хуже государственной, никто это не исключает. Потом посмотрим, ну, другие, так сказать, активы. Ну, «Роснефть». А кто был до последнего времени, до апреля месяца, представителем совета директоров «Роснефти», бессменным? Все знают, это бывший помощник президента Путина, ныне вице-премьер Игорь Сечин. Ну, я тут, правда, ничего не хочу говорить, что он где-то там поучаствует, наверное, по крайней мере, формально он там где не проявится, но вот посмотрим, кто действительно купит контрольный пакет «Роснефти» там к 2015 году, потому что, конечно, продажа, правильно все говорят, не будет быстро одновременно, это будет постепенно, и в том числе не только потому, что наша бюрократия такая малоподвижная, а чтобы еще и скрыть вот эту цепочку аффилированных структур.
Ну, вот, да, потому что Сечин персонально уж никак не может.
Да, конечно, который будет вести к бенефициару конечному. Это будет, конечно, сделано так, что не сразу поймешь, кто, где и как. Даже вот, например, финансовые структуры, вот ВТБ продали уже в этом году 10%, ряду в основном зарубежных инвестиционных фондов, или вот сейчас Сбербанк, там приблизительно те же самые лица надо будет участвовать. Мы же не можем исключить, что за этими инвестиционными фондами зарубежными могут стоять какие-то офшоры, а в этих офшорах реально деньги наших чиновников могут находиться. Я ничего, опять же, не утверждаю. Вот. Но исключать это тоже нельзя. Поэтому, конечно, похоже на то, что если этот план исполнится, если ничего не сорвется, там, к 2015 году, как поставлена задача, то, с одной стороны, бюджет действительно получит, ну, достаточно большие средства на покрытие дефицита, а ряд, так сказать, структур получит ту собственность, которая им нужна.
Которую не хотели и мечтали.
Вот, поэтому, ну, я, например, лично за то, чтобы приватизация была, но весь вопрос в том, кому это достанется.
Нет, ну, вы меня, конечно, извините, я просто охнула, когда вы назвали, да, Ковальчука. Или... Опять, и здесь, это вот опять Ковальчук, как, и он умер, это как из Покровских ворот.
Нет, он умирать
Алексей,
не будет.
Да, он-то не будет как раз. Алексей, вы скажите, пожалуйста, откуда у него столько денег, у Юрия Ковальчука? Он же, в общем-то, был скромным председателем, да, Константин знает,
знаете,
откуда у него столько
нет,
денег.
Я не хочу сказать, откуда у него деньги, нет? Вот, не дай бог, так не хочу и поссориться с этим, безусловно, человеком великим, потому что
еще бы.
В 34 года защитить докторскую в области физики, это, знаете ли, очень дорогого стоит.
Так, да. Юрий тоже?
Юрий Ковальчук, Михаил... доктор физико-математики. Ну, Михаил-то остался в науке, его старший брат.
Да.
А Юрий, между прочим, был первым замом ЖС Алферова в 90-м году, вот физико-технического имени Йофа, относится к наших ключевых институтов.
А я не знала этого.
А все о нем говорили как одном, ну, даже более талантливом физике, чем его старший брат. Вот. Человек уникальный, очень умный, и, в общем, заработать деньги ему несложно. Ну, просто я хотел бы, знаете, вот начало сказать. Ну, вот помните, в 91-92 году все искали деньги партии. А что их искать-то? Ковальчук и Владимир Якунин, который в этом институте ЙОФ возглавлял отдел внешних сношений. Ну, вы знаете, Владимир Якунин и так далее.
Ну, конечно.
Они в 90-м году возродили обкомовско-чекистский банк под названием «Россия». Так вот, Банк России сорвался на деньгах обкома партии, обкома комсомола. Ну, я думаю, там, конечно, деньги, наверное, были небольшие, но все-таки вот отправной капитал.
Да, для энергетики хватит, видимо.
Нет, ну сейчас, во-первых, многие покупки можно делать с кредитным плечом. Во-вторых, нельзя недооценивать те суммы, которые скопились в офшорах. В данном случае ведь эти люди, даже такие близкие, как Ковальчук, могут также быть не номинальными владельцами, но представлять не только свои интересы в данном проекте.
Безусловно.
Я просто, знаете, не могу понять, как они это объяснят. Мы сейчас послушаем. Это очень интересное мнение нашей аудитории, как они относятся к этой будущей приватизации, учитывая прошлый опыт, и как все это было сделано. И как они это объяснят людям, если это снова будут свои? Вот, например, в Белоруссии Лукашенко стоял как курица, как наседка над яйцом, носился со своими вот этими, покрывал их просто до последнего, вот до последнего того, а сегодня происходит последнее в Беларуси, что может произойти. Там понятно, там, когда он сейчас сдается, там людям уже понятно, почему, во имя чего, для того, чтобы их спасать. Здесь, в России, вроде бы, мы не чувствуем, вы чувствуете, что ситуация обострилась настолько? Одно дело, да, как-то не так ими управляют, конечно, много набрали себе, не получается, может быть, хотелось бы лучше, но она не настолько остра, чтобы сдать энергетику там, грубо говоря, Ковальчуку, правда же? Человек не поймет просто этого, а зачем, с какой стати?
За деньги. За деньги, это нормальное объяснение.
Не знаю.
Если это будет за разумную рыночную цену, конечно.
А потом у нас тарифы, что при государстве растут, что при Ковальчуке один же, как говорится.
Нет, понимаете, моральный ущерб у человека будет, что, ага, опять олигархи захватили еще и это. А материальный, он почувствует на себе вот эти там 500 миллиардов, за которые уйдут с молотка эти предприятия? Или не почувствует на себе этот человек средний?
Я могу ответить опосредованно сразу же. Вот по последним данным Росстата, сегодня было опубликовано, в мае реально располагаем денежные доходы населения, то есть это не только зарплаты, это пенсии, там всякие доплаты и тому подобное, упали аж на целых 7% по сравнению с маем прошлого года. Поэтому вот и вам и ответ.
А, ну то есть, если им скажут, что мы вам на 7% снова поднимем, что ли, так?
Нет, знаете, помните, во времена Ельцина возник очень хороший анекдот. Голосуй, не голосуй, все равно проиграешь. Поэтому я очень так пессимистически смотрю на наше будущее. Тем более, что, как правильно сказал Алексей, с бюджетом будет очень тяжелая ситуация. Правда, тот же Кудрин, который за нее отвечает, он очень обеспокоен и старается привлечь к этому все особое внимание всех, кому-то...
Но если он на том же форуме сказал о некомпетентности правительства, что фактически сенсационно для, в принципе, осторожного такого человека, как Алексей Леонидович, это значит,
да,
что он бьет тревогу, и он знает на эту тему больше, чем, да, значит, имеет основание.
Вот Григорий Бенцель из Германии пишет, что с вероятностью равной достоверности будет по Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это по поводу приватизации. Чиновники доразграбливают еще остающиеся на плаву предприятия, оставив от них руины. Вот и вся приватизация. Так видит ее Александр из Сызрани. Что там нам еще, я быстренько дочитываю. Я вас правильно поняла? В собственность достанется кооператива «Озеро». Для этого национализировали ЮКОС. Раиса пишет правильно. Раиса, примерно, да, примерно так. Идея Медведева по полной, по явной подсказке премьера об отмене госкапитализма и приватизации оставшейся собственности – это следующий шаг для роста миллиардеров, план по которым, видимо, начал сокращаться, пишет Николай Павлович. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А во времени гостей пообсудят коллеги... Да, российская власть и малый бизнес. Вот какая тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. 22, 23, 24 июня будут объявлены в Карелии днями траура по погибшим в авиакатастрофе под Петрозаводском. В ночь на вторник самолет авиакомпании «Русэйр», летевший из Москвы в Петрозаводск, при жесткой посадке на шоссе ударился о землю и загорелся, не долетев километра до аэродрома. Погибли 44 человека. Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства руководителя Росмолодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину, сочтя его необоснованным. В иске Якименко требовал опровергнуть высказанную Кашиным версию о том, что глава Росмолодежи причастен к избиению журналиста, и взыскать с него моральную компенсацию. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками, по уточненным данным, 2 сотрудника правоохранительных органов погибли, еще 5 получили ранения. Спецоперация продолжается, подробности уточняются. Парламент Греции сегодня голосует по вопросу о доверии правительству. Такое решение принято в ответ на недавние перестановки в кабинете, которые совершил премьер-министр Георгиос Папандреу. Премьер-министр России Владимир Путин проводит сегодня в Париже переговоры с главой правительства Франции Франсуа Фийоном и президентом Николя Саркози. Будут обсуждаться в первую очередь вопросы экономического сотрудничества. В афганской провинции Парван сегодня совершено покушение на губернатора Абдулла Башира Саранги. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда автомобиль губернатора выезжал из его резиденции. Как выяснилось, чиновника в машине не было. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем некоторые итоги экономического форума, который закончился в Санкт-Петербурге. Там очень любопытные, в общем-то, истории происходили. В частности, президент Медведев объявил, что начнется, должна начаться, и многие воспринимают это как дело решенное, вторая волна приватизации госпредприятий. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы считаете, почему сейчас и в чью пользу это будет сделано? 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. У вас в гостях Константин Смирнов, редактор отдела экономики Московского комсомольца и редактор отдела экономики Новой газеты Алексей Полухин. Уважаемые коллеги, несколько еще цифр хочу обсудить, которые прозвучали на форуме. Вот эти две цифры связаны, может быть, нет, это уже вам виднее, вы специалисты, профессионалы. 35 миллиардов долларов убежало из страны с начала года. Это вот такую цифру составил отток капиталов, такая цифра была озвучена на этом форуме. А вот и вторая цифра. 200 миллиардов рублей – это общая сумма соглашений, заключенных на Петербургском экономическом форуме. Вроде бы сумма солидная, но оказывается, что в сравнении с прошлым форумом это ровно вдвое меньше. То есть потеряли вот и здесь 200 миллиардов. И сначала к вам обращаюсь, Константин. Вы считаете, что это увязанная вещь или это совсем две разные истории, мы не будем это увязывать? Или процесс один и тот же?
Ну, в принципе, у нас все можно связать в один процесс. Я просто... Все-таки разделить. Но как бы с другой стороны, понимаете, сколько бы на Петербургском экономическом форуме заключалось контрактов, это не суть важно. 400 миллиардов, 200 миллиардов. Ведь эти контракты, ну, они просто подтягиваются под это деньги. Там всегда очень много меморандумов ни к чему не обязывающих. И многие контракты даже вроде бы с денежным содержанием потом не выполняются. Как правило, вот, например, вот в этом году это в основном госкомпания, типа той же ФСК, которую мы уже упоминали, когда с рядом инвесторов, ну, довольно сейчас активно перевооружается технически. «Ледяной дождь» прошлого года многому научил. И, конечно, там происходит резкое ускорение защиты, так сказать, линий там и так далее и тому подобное. Вот. Но это же можно было заключить и не в Петербурге. Поэтому я бы вот, ну, вообще за скобки это поставил, вот сколько именно на форуме чего было заключено. А вот отток капиталов, который происходит, продолжает происходить сейчас, хотя в начале года все представители властей из Минэкономразвития, из Минфина говорят, что он должен завершиться, вроде бы все факторы были уже отработаны. Однако, видимо, и политическая, ну, как вот, непонятно, что же будет президентом-то, кто конкретно. И в итоге думские уровни ясны, поэтому капитал продолжает бежать. Вот, не знаю, накапливается он перед рывком для приватизации. Я так думаю, там уже все уже накоплено, кому что нужно. Но то, что здесь трудно вести бизнес, причем не только там каким-то крупным компаниям, но прежде всего средним компаниям, которые тоже могут что-то вывозить, это вот наяву. Поэтому итоги форума, они такие, они сами по себе, может быть, что-то там и хорошее есть, много было сказано, но экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться. И прежде всего все показатели, которые те же бизнес-организации снимают, там барометры те или иные, говорят о том, что все больше и больше не верят. А психология, она, знаете, для бизнеса не последнее дело.
Алексей, ну вот сказал Константин, что вопрос, сколько подтянется контрактов на эту площадку. Ну, подтянулось все-таки меньше в два раза, чем в прошлом году. Вы в это какой-то смысл вкладываете или это всего лишь
совпадение? Это тоже отражает недоверие к... Это тоже отражает недоверие к самой российской экономике. Кроме того, контракты – это работа в долгу, а поскольку нет понимания того, как разрешится политическая ситуация и связанная с ней экономическая политика государства, поэтому, возможно, многие компании и не пришли. Что касается оттока капитала, то здесь, ну, помимо консолидации, о которой я предположительно сказал, надо думать и о выводе, собственно, коррупционных сверхдоходов. Вот по моим ощущениям и по общению с самыми разными людьми могу сказать, что воруют сейчас, ну, просто со страшной силой. У нас всегда воруют и всегда много, но то, что творится сейчас, нельзя, не знаю уж, боятся люди того, что будет в 2012-2011 годах или нет, но, видимо, считают необходимым на некоторое время, по крайней мере, свои деньги отсюда вывести, потому что мало ли, куда выведет, в свою очередь, наша российская кривая.
И кто именно их сворует у них здесь?
Да, ну вот посмотрите, например,
в МВД
прошла какая-никакая чистка.
Если не увезти своих деньги, их уведут здесь.
Да, поваляли массу генералов. Представляете, ну это, конечно, может быть в общей сумме в 35 миллиардов там и доли процента, а если смотреть чисто физически, то это очень немалые деньги. Наверняка их тоже быстро вывели из страны, потому что сегодня уволили, а завтра и посадить могут. Мало ли чего потребует политический момент. Так что здесь фактор нестабильности, он важен. Почему еще столь велик отток? Он же формируется на фоне притока. Приток маленький не только из-за нестабильности, неуверенности, но и из-за того, что не видно, собственно, перспектив развития российской экономики. Потому что, ну, понятно, что мы прошли кризис, согласно официальной точке зрения, мы из него выбрались, но видно, что никаких уроков не извлечено, экономическая политика не меняется. Поскольку экономическую политику в большей степени формирует премьер, а не президент, а премьер настроен на то, чтобы перейти в режим пятилеток и стабильно развиваться так еще много-много лет, соответственно, никакого оптимизма по поводу, собственно, экономического развития нашей страны у инвесторов тоже не наблюдается. И в совокупности с теми рисками, которые здесь очевидны, можно вспомнить, например, Магнитского, Чичваркина и других, ну какой им смысл вкладываться сюда, когда есть другие площадки?
Угу. Вот смотрите, Константин, я накануне, как раз накануне эфира, там за две минуты размышляла о том, что вот Лебедева, его все еще не взяли, не записали в Народный фронт, а он пытался там, видимо, застраховать свой капитал в этом Народном фронте, но он неправильную, на мой взгляд, объявил программу прихода в Народный фронт. Он объявил, что мне нужно в Народном фронте бороться с коррупцией и заниматься журналистскими расследованиями и так далее. И я сказала, что он не туда пошел, не к тому записывается, это не тот, который он перепутал немножко, это не Путин декларирует борьбу с коррупцией, а Медведев. И вот мы начали вспоминать, я спросила Алексея, помнит ли он последнее заявление Путина по коррупции. Я не могу вспомнить. Мне кажется, что он в СУЕ это слово не употребляет. И вообще в качестве программного тезиса я не припомню. Может, вы припомните, что вот Путин...
Нет, я тоже не могу.
Не зациклен на этом деле.
Вот, но я бы не сказал, что Путина совсем эта тема там не волнует. В принципе, она всегда его волновала. И те или иные там действия или там высказывания, только не в том виде, как это делал Медведев, были. Но у Путина есть такая черта, четко так, мне кажется, проявляемое, он болезненно относится к тому, что кто-то из его либо прямых подчиненных, либо, так сказать, близких к нему олигархов берут не по чину. Вот это такая старая русская традиция, брать надо по чину. То есть окоротить какого-то человека, который вот вылез не по делу и, в общем-то, куда-то его слить, это пожалуйста. Но, естественно, ставить это во главу угла, пожалуй, это не делать. Тем более, что надо же учитывать, что коррупция в нашей стране растет не из-за того, что там в бытовом плане там ее много, хотя тоже много, безусловно, а в том плане, что раз собственность и государство, вот тебе и поле для коррупции. Как правило, государственное управление относительно непрозрачно, и там можно много делать того, чего, так сказать, частная компания не сделаешь. Хотя там тоже это есть. Значит, в нашей стране, мне кажется, все, что не сделаешь, все тоже покрывается коррупционным налетом. Но это уже такая зараженность, как говорится, всеобщие метастазы кругом. Ну, действительно, да, но надо учитывать другое, еще одну вещь, что это, может быть, не совсем инициатива только Медведева была в тандеме, как-то решили, что вот надо...
Что он будет спикером.
Да, Дмитрию Анатольевичу как бы пробивать эту тему, чтобы там все по чину брали, чтобы все боялись.
Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я пенсионерка. Желаю успеха президенту Медведеву в приватизации государственных предприятий. И главное, невырученные деньги. Главное, на мой взгляд, то, что наша страна быстро сползает к государственному капитализму, весьма неэффективному, как показала советская власть. Параллельно, по-моему, надо запретить государственным чиновникам быть приватизаторами и заниматься бизнесом. Иначе не стоило назначать такие высокие зарплаты и многочисленные льготы этим чиновникам. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Ну вот рассуждает человек государственными, вполне здраво, но им и так запрещено чиновникам вообще-то заниматься бизнесом. Женам можно. Можно. Николай из Мичуринска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, госпожа Райковцева. Я хочу задать вопрос вашим собеседникам. Неужели они полагают, что гражданин Медведев, то бишь назначенец, может делать какие-то радикальные приватизационные меры, или он будет доворовывать вместе с сотрудниками кооператива «Озеро» все оставшееся? Ведь, поймите, на данный момент нормальные люди покинули эту страну, а кто более или менее сопротивлялся, оказался в концлагере, как известные вот, предприниматели Ходорковский, Платонов и прочие. И я не знаю, что вот этот назначенец будет приватизировать. Угу.
Спасибо, Николай. Интересная версия, что он действительно может объявлять, чтобы примкнуть, чтобы еще попользоваться вот вместе с этой командой. Может, они сплотили ряды вообще-то все там?
Ну, тут можно такую версию предложить.
Лагерях.
Медведев получит политические фантики для своего переизбрания, если все-таки его поставят на кон, на то, чтобы он переизбирался, и покажет избирателям, что вот смотрите, насколько я тверд, последовательной своей политики. Вот я бил войну коррупции, теперь в рамках борьбы, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, приватизирую крупную государственную собственность. Вот. А другие получат, ну, конфетки в виде собственности. Все, по-моему, конфетки, хорошо.
Конфетки и бараночки. Я хочу прочитать отклики наших слушателей, которые пришли на сайт. Мы ставили вопрос, почему капитал бежит из России. Вот на сайте так пишет Николай Кузнецов. «Наша Россия велика и обильна, и ее могучий и мудрый народ, всегда верный своему интернациональному долгу, не может быть равнодушным к поразившему западные народы тяжкому экономическому кризису. Финансово поддерживает страдающие от обнищания народы Запада священный долг каждого россиянина. Поэтому великая демократия Россия вливала и будет вливать все свои зарабатываемые средства в экономике нуждающихся государств». Ну, блестящее объяснение, да. По-моему. Пишет разочарованный из США. Первая причина – недоверие к власти. Вторая причина – ворованное хранить надо подальше от места кражи. Да?
Да.
Что-то в этом... Да, да. Да, разочарованный. MVM Studio, вот так представляется наш автор. «Мировое сообщество остерегается России, прекрасно понимает бесперспективность коммерческих проектов в нашей стране. Отдельные контракты заключаются в основном под госгарантией российского руководства и на короткий срок. Кормить нашу прожорливую чиновничью свору желающих нет, и лимит доверия к нынешнему российскому руководству у Запада заканчивается. Держимся на трех китах – нефть, газ, термоядерное оружие. А Запад методично разворачивает против нас свои комплексы, и что бы там ни говорилось, в первую очередь именно против нас. Единственный выход для России в этой ситуации – это введение чрезвычайного положения и наведение в стране политического и экономического порядка на основе широчайших демократий и полной смены нынешнего руководства. Гениально! Иначе нас ждет полнейший развал страны с непредсказуемыми последствиями. К сожалению, иного пути у нас нет. Все предупреждающие сигналы мы проскочили еще в 90-е годы.
Ну,
что скажете? Тоже шутка. Да, военное положение с разворачивающейся демократией, с свободными выборами. Борьба с коррупцией, Марк из Москвы. Тандем не будет рубить сук, на котором сидит. Вы считаете, Алексей Полухин, это вот декларативные вещи, говорит Медведев, или все-таки надеется и верит в то, что он говорит по поводу борьбы с коррупцией? Он же опять на экономическом форуме снова целый пункт посвятил этому делу.
Ну, вы знаете, я считаю, что лично Дмитрий Анатольевич коррупцию... Коррупция относится, скажем так, не иначе, чем Владимир Владимирович Путин. Ну, не любит он ее вот так, изнутри.
Только это не на... Ага. То есть, да, они одинаковые.
Да, то есть,
любят,
то есть он не считает, что коррупция в России – это нормально. Но я думаю, он сам не уверен в том, что может реально переломить ситуацию. Чуть-чуть ее улучшить, да, переломить – нет.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем итоги Петербургского экономического форума. В гостях у вас редактор отдела экономики Московского комсомольца Константин Смирнов и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему сейчас объявляется о приватизации, о новой волне приватизации, почему сейчас, в чью пользу она будет производиться и почему капиталы бегут из России. Все это вопросы к вам. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660 1046, и ждем смс на номер +7 903 743 2801. Я хочу напомнить публикацию в «Московском комсомольце», которую как раз написал Константин Смирнов. Она называлась «Московский ужин вместо питерского завтрака». Вот вы сами сказали, Константин, трудно вести бизнес в России. Но там вы пишете просто на анекдотических вещах, что Алексей Мордашов, олигарх, боже мой, какой олигарх, наверное, все знают, какой богатый олигарх, жалуется на какие-то не мелкие, смешные, казалось бы, невероятные согласования, которые при открытии торговой точки в Москве ему приходится преодолевать. С такой трибуны, это уже действительно фарс.
То, что фарс, это же даже вы, наверное, видели плакаты.
По телевизору.
Нет, плакаты имеются в Петербурге, на Васильевском острове, где ловко закрыли слово «форум», а слово «фарс». То есть петербургский экономический фарс. Довольно долго это провисело, это сфотографировано, в интернете было выложено, это все понятно. Кстати, Мордашов, богатый, он вообще второе место среди наших миллиардеров, 18,5 миллиардов долларов, и, конечно, «Северсталь» – одна из крупнейших столетийных компаний в мире, даже не то, что там в России. А тут уж и говорить-то нечего. Зачем, правда, он подадался в магазин, мне не совсем понятно. Мало ли там, может быть, кто-то из родственников открывал под себя.
Металлургический бутик.
Может быть, ему захотелось самому на себе испытать, что чувствует маленький предприниматель, открывая металлургический бутичок в Москве.
Нет, он же говорил, раз ему нужно продавать алкоголь там и так далее, то, значит, это какая-то сеть обычная. Между прочим, вот это какое-то мере объяснение, почему Медведев все-таки был войной коррупции. Не только Медведь, а весь тандем. Они поняли, что почва уходит из-под ног. Именно та почва, которая напирается, это, опять же, крупную бюрократию и крупных олигархов. Они вдруг увидели, что эти-то взрачные крупные бюрократы, которые сидят у них годами, их не увольняют, там, по 5, по 6, по 10, там, что-то лет, стали от них независимыми. У них есть свои деньги, свои связи. И попытка решить какой-то вопрос, в том числе, например, крупным иностранным инвесторам, которого ты затаскиваешь, даешь ему личную гарантию, оказывается, нет. А у кого-то на среднюю бюрократию, которая зарабатывает деньги просто из-за взяток, а не из госсобственности, за эти все согласования, вообще ни у кого нет у корот, вообще никто не может с ними ничего сделать, не только в Москве, а где были еще. Почему Мордашов, во-первых, заикался, он никак не мог сказать. Он боялся явно. Он был, надо ли об этом говорить, присутствие двух вице-премьеров. Тем более попросить их создать рабочую группу, то пройдется.
Я пишу слушателям эту вообще обстановку-то самой? Это по телевизору я видела этот завтрак. Я, во-первых, поражалась этому формату. Сидят какие-то буржуины в роскошных костюмах. Перед ними стоит апельсиновый сок, какие-то там салаты. Никто ничего не трогает. Думаю, господи, бедный, когда они есть-то начнут? И самое смешное, что у них вместо вилок микрофоны в руках. То есть они не... я потом подумала, может быть, один микрофон для салата, второй для супа, как-то так. Все должны сначала выступить, обменяться впечатлениями, все это стынет, засыхает. У меня сердце кровью обливалось, когда я смотрела на этот так называемый завтрак. Но представьте, что атмосфера очень пафосная, белая скатерть, и вдруг встает Мордашов и рассказывает про проблемы своей точки в Москве. Можно его понять, что он заикался?
Нет, я абсолютно понимаю. Я более того, в данном случае я просто восхищаюсь его смелостью. Он человек всегда был достаточно публичным, и, в частности, в РСПП, членом которого является, он возглавлял группу по вступлению России в ВТО, но, как вы знаете, пока мест неудачно, и он часто на эту тему уже годика два не высказывается. А всегда он был, естественно, сторонником вступления России в ВТО. А здесь взять и сказать так, что-то наподобие был только Потанин в 2003 году, когда он неожиданно предложил РСПП распустить, а все объединения создать только для малого и среднего бизнеса и крупному бизнесу помочь малому путем аутсорсинга там, и так далее. Это все замолчалось, ни к чему это не привело, и вдруг что интересно, там же он кого еще перебил, не согласился? Борисова, Сергея Ринатовича Борисова, который возглавляет «Опору России». Вот тот, который по своим сведениям сказал, что вроде бы малые бизнесмены за последние 5 лет стали давать на взятки в 3 раза меньше, чем раньше.
Это он хотел позитив.
Это понятно. Очень волновался. А сам же Борисов раньше рассказывал, так он начинал свой бизнес АЗС в Москве, Московской области, и он потом возглавлял Московский топливный союз, может, даже до сих пор возглавляет. То он рассказывал мне, например, чтобы открыть АЗС в Москве, нужно не 127 подписей, как могли, а 196. И из них 40 у организации, которая в той или иной форме отвечает за подземные коммуникации. Ну, 40. Ну, вот. Вот на этом все и здесь. Ну, это, кстати, еще немножко Советского Союза осталось, потому что система разрешения, она была и в Советском Союзе очень сложная, потому что там надо было согласовывать там Госплану, Госнабу друг с другом, там масса этих вещей, это как бы осталось. И, в общем, потом поняли, а зачем это ломать, когда это можно бешеные деньги делать.
Да. Виктора послушаем из Москвы. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что вопросы поставлены, я вот, в принципе, может быть, вот так бы ответил и для экспертов. Значит, вот приватизация, она, в общем-то, задумана, предвыборная же ситуация, она задумана для того, чтобы расширить круг выгодоприобретателей, которые, в общем-то, вступят в антинародный вот этот путинский ядеросный фронт. И что касается вот термина «капиталы бегут из России», они в фронте не бегут вообще-то, а их разворовывают фронтовики от Путина и от «Единой России». Вот, вот такие вот идеи для экспертов.
Спасибо, Виктор. Пожалуйста, спасибо. Алексей, прокомментируйте. Вот вы как считаете, не членам Народного фронта будет позволено участвовать в аукционах по приватизации государственных предприятий?
Я этого не исключаю. Здесь дело в том,
что... Не исключайте, что не будет разрешено.
Нет, нет. Я не исключаю того, что существенную часть покупателей, и здесь я согласен с коллегой, составят и иностранные инвесторы, в том числе иностранные фонды, за которыми удобно прятать офшорные компании с выведенными из России же деньгами. Понятно, что они не могут быть членами никакого фронта, и в данной ситуации неважно формально это членство. К тому же этот проект все-таки предвыборный, а после выборов, ну, он просуществует еще какое-то время, но о нем потом забудут.
Хорошо, хоть аукционы-то были, а тоже вот... без аукционов продадут.
А вот интересно ваш прогноз, уважаемые коллеги, Якунин поучаствует в приватизации РЖД лично? Вот захочет он стать владельцем пакета РЖД?
Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки в нынешней политической ситуации, в том числе после выборов, известные крупные чиновники, пускай даже он и не совсем чиновник, он уже как бы хозяйственный руководитель, ну, как-то они пытаются постерегутся напрямую.
Да,
вот типа Якунина, Сечина. Да. Как-то все-таки не здорово будет. Ну, возможностей же учесть их интересы масса уже давно отработаны. Вот напрямую, наверное, по крайней мере, пока РЖД будет оставаться государственной компанией, а приватизация ее там не предполагает, что контрольный пакет уйдет через некоторое время. Вот уж РЖД, там предполагается, что относительно немного уйдет, там не больше блокирующего пакета, да и то, дойдет ли, потому что пока сейчас речь идет о приватизации их дочек, первой грузовой компании, и здесь он как раз даже без всяких своих интересов намерен, конечно, побыстрее от этого отделаться, потому что с вагонным парком очень тяжело, муторно, это огромные деньги на него нужны, поэтому, в общем-то, здесь немножко другая история. Но уж, я думаю, не обидит его.
Примерно так же мне говорили метростроевцы, я однажды разговаривала, этого нигде не было в газетах, что Гаев Дмитрий, которого уже давно, впрочем, уволили, но в то время, когда он еще был в силе, очень хотел поучаствовать в приватизации московского метро. И уже вовсю, так сказать, раскатал губу на это предприятие и даже ждал, вот почему сидели без дела строители, хотя были деньги, казалось бы, на ремонт станции, на строительство новых станций, потому что ему нужно было, там были какие-то вот эти вот денежные потоки перевести туда-сюда, чтобы это было за счет государства, а он приватизировал бы то, что уже сделало бы государство. Вот так какая-то была там схема описана, описывалась мне этими, но не успел, вот он не успел. А наша Савельева, слушательница, говорит, что прежде чем проводить приватизацию, необходимо провести референдум и перечислить, какие организации должны отойти под юрисдикцию города. Без референдума приватизация, которую предложил Медведев, будет очередным самоуправством власти, которое не считается ни с Конституцией, ни с правами людей. Как вы считаете, Алексей Полухин, можно ли с людьми советоваться, нужно ли советоваться с народом, что приватизировать, а что нет, кому отдавать, какое государство, оставлять ли вот этот вот это метро или оставлять его городу и так далее. Нужен ли совет с народом по поводу приватизации? Или это в чистом виде государственное дело?
Да нет, но даже в Конституции и в рамках действующего законодательства я не могу найти оснований для проведения таких референдумов. А у народа, в принципе, будут спрашивать в 2011-2012 годах. Программа объявлена.
Ну, кому вы доверяете? Кому вы доверяете проведение приватизации? Это будет такой вопрос.
Ну, вот как-то так.
Про вопрос на выборах. Яков пишет, что нужна не прихватизация, а срочная национализация, наоборот. Только социализм спасет страну. Дело не в форме собственности, а в менеджменте. Ну, так, Яков, ну, менеджмент, вот он, другого-то не будет.
Да нет, дело-то уже управляли, даже уже в «Новой России». как известно, красные диктора, так называемые, они заваривают всю промышленность. Помните тоже Норникель, можно сколько угодно говорить, сколько Потанец Прохоров заплатили, 140 миллионов типа мало, это все понятно. В то время он и 1,2 миллиарда стоил Норникель, если не больше долларов. Но я просто занимался этой ситуацией тогда, писал ряд статей, и было видно, что при тогдашнем до них руководстве потоки распадались, деньги не возвращались экспортно, и ситуация была аховая. И поэтому в какой-то мере Потанец Прохоров даже спасли тогда ситуацию. Угу. Другое дело, как сейчас, я не знаю, как там, какие проблемы у них существуют, кроме этих самых схваток с Дерипаской по поводу контроля. А вот тогда это была ситуация даже спасена. Социализм тоже показал сначала в Советском Союзе, а потом и у нас в 90-х годах, что он абсолютно неэффективен.
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Может быть, не в связи, но прошу прокомментировать. Вчера президент Франции отменил свое решение о том, что будут платить налоги на недвижимость иностранные резиденты. Короче говоря, те, кто вывозит капиталы и покупает недвижимость во Франции. Не связана ли покупка ненужных для российского флота французских кораблей в связи с этим? Как бы решение этого вопроса? Потому что никто бы платить налоги на гигантскую недвижимость из наших не стал бы.
Да, пожалуйста, Константин.
Вы знаете, все в мире взаимосвязано, но здесь я вижу немножко другие аспекты. Я думаю, что довольно невыгодно с финансовой точки зрения с покупкой Мистралей было, мне кажется, плата Саркози еще за события 2008 года, когда он сумел вывести Россию и, соответственно, лично Путина и Медведева из изоляции на внешнем в мире после войны с Грузией. Там, вы знаете, по-разному в мире все это оценивалось. Вот. Тем более, что французы тогда собирались продавать большой, ну, делать большой контракт о продаже ракетных корветов в Грузии. А мы знаем, что французские противокорабельные ракеты одни из самых лучших в мире. Тут вот где-то только, может быть, с нашими, не старыми, еще советскими могут соперничать. И получить такой подарочек под самым боком нашему руководству было совершенно ни к чему. А что касается вот отмены... Я просто, извините, не слышал вот о том, что... Вот
я тоже
этом...
сейчас сказать. Я просто так молчу
знаю.
и верю на слово.
Да, ну, да. Я, давайте тоже поверим на слово, просто я не посмотрел. А, мне кажется, у Саркози здесь по поводу, если он это сделал, в той или иной части немножко другие задачи. Франция, конечно, не в таком сложном положении, как южный фланг Евросоюза, нет таких проблем, но все-таки как можно нужно быстрее выходить из кризиса. И Франции, и Швейцарии, и Германии, ну, самим нужны инвестиции. Поэтому, если туда люди едут, ну, пускай они покупают, как говорится, собственность. Потому что, знаете, там у Франции это ведь довольно интересное законодательство. Вот можно довольно дешево купить замок с большой прилегающей территорией, но потом просто разориться на тех жестких требованиях к этому внешнему облику и так далее, и тому подобное, да. И поэтому, может быть, здесь немножко облегчили ситуацию, чтобы люди вкладывали деньги в национальное достояние Франции.
Ну, тогда это разумно. Завершаем на французском почему-то примере радио, час пресс на волнах радио «Свобода», но это с подачи слушателя. С вами были Константин Смирнов, Алексей Полухин, вела программа Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Американский час» на радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чужедня. Авиакатастрофа в Карелии.
Комментарии экспертов.
Светлана Ганушкина о беженцах, тяготящих Россию.
Право автора.
Как вам это понравится? Сценарий выборов от Ильи Мильштейна.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».